Свобода.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 11 часов. У микрофона Ольга Шохина. Сразу после выпуска новостей программа «Час прессы».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных событиях. Вчерашнее заявление президента России Владимира Путина вызвало жесткую критику оппозиции. Партия регионов опережает блок Юлии Тимошенко на выборах в Верховную Раду Украины. В Кабуле по меньшей мере 12 человек стали жертвами нового теракта. Заявление президента России Владимира Путина о намерении возглавить партию «Единая Россия» на выборах в Госдуму 2 декабря вызвало жесткую критику оппозиции. Лидер новой партии «Народ за демократию и справедливость» Михаил Касьянов сказал в интервью «Радио Свобода».
Это означает проламывание ситуации, а именно продолжение политического курса, который проводится нынешней властью во главе с президентом Путиным. Конечно, парламент, который должен представлять большинство российских граждан, должен формировать правительство. Проблема в том, что нынешний парламент не может считаться легитимным и свободным, поскольку выборы в парламент проходят не по демократическим процедурам. Это все в большей степени напоминает те периоды, то, что мы называем совдепи, откуда мы вырвались из тоталитарного режима. Пока мы еще не живем в тоталитарном режиме, но точно уже в авторитарном. И с этим нужно бороться. У нас есть 2 марта, выборы президента и шанс у всех россиян спасти ситуацию, не дать возможности закрепиться этому политическому курсу, который разрушительный для страны.
Сказал Михаил Касьянов. Лидер КПРФ в интервью газете «Коммерсант» заявил, что «Единая Россия» станет новой КПСС в худшем варианте. А лидер «Яблока» Григорий Явлинский отметил, что Путин всегда руководил «Единой Россией», и эта перестановка только структурировала то, что всем давно было известно. Путин, выступивший в понедельник на съезде единороссов, не исключил также, что может возглавить правительство в случае победы на выборах «Единой России». Краснодарское отделение Союза правых сил объявило о самороспуске из-за разногласий с руководством партии. Как говорится в сообщении регионального политсовета, разногласия касаются в частности списков кандидатов в депутаты Госдумы от Краснодарского края. Местное отделение СПС также приняло решение не выставлять краевой партийный список на досрочных выборах в законодательное собрание Краснодарского края, назначенных на 2 декабря, говорит лидер СПС Никита Белых.
Я не могу сейчас точно говорить о тех причинах, которые побудили Краснодарское региональное отделение принять это решение. Думаю, что решение принято в основном на основе неких эмоциональных воздействий. Что касается нашей готовности участвовать в выборах при соответствующих региональных раскладах, мы уже доказали это на выборах в марте-апреле этого года.
Заявил в интервью «Радио Свобода» Никита Белых. Партия регионов несколько увеличила отрыв от блока Юлии Тимошенко на выборах в Верховную Раду Украины. По последним данным избиркома, за регионалов проголосовали чуть больше 34% избирателей, за сторонников Тимошенко около 31%. На третьем месте пропрезидентский блок «Наша Украина. Народная самооборона» – более 14% голосов. В парламент также войдут коммунисты – более 5% голосов и блок Владимира Литвина – почти 4%. Социалистическая партия не преодолела 3-процентный барьер. ЦИК обработал более 93% избирательных бюллетеней. Председатель Центральной избирательной комиссии Украины Владимир Шиповал заявил.
Если говорить узагальненно, то след...
В целом украинцы могут поздравить себя. Выборы признаны состоявшимися. По моему личному мнению, выборы прошли в соответствии с законом и, что еще важнее, были демократическими. За процедурой голосования, как и положено, велся мониторинг.
Сказал председатель ЦИК Украины. А вот что заявил представитель Европейской комиссии Кристиан Хоман.
Первые данные свидетельствуют о высокой активности избирателей, и мы рады этому. Мы поздравляем украинский народ, который выбирает правительство демократическим путем. Это еще одно свидетельство продолжения курса реформ на Украине.
Сказала представитель Еврокомиссии.
Радио «Свобода». Новости.
В Кабуле по меньшей мере 12 человек стали жертвами нового теракта. Смертник подорвал автобус с полицейскими. Взрыв произошел на автобусной остановке. Среди погибших женщины и несколько детей. 7 человек ранены. За последние 4 дня это уже второе такое нападение в афганской столице. В субботу там погибли 30 человек. Опасность цунами миновала, объявили власти Индонезии. Несколько часов назад у берегов индонезийского острова Суматра произошло мощное землетрясение магнитудой 6,4 по шкале Рихтера. Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало. В сентябре в результате землетрясения на Суматре погибли десятки людей, были повреждены сотни зданий. Расследованием деятельности в Ираке американского частного охранного агентства Blackwater займется ФБР. Сотрудников Blackwater обвиняют в убийстве мирных граждан. Речь идет о событиях 6 сентября в Багдаде, когда были убиты 11 человек. Случившееся вызвало бурю возмущения в Ираке. Агентство, охраняющее американских дипломатов, заявляет, что его сотрудники действовали в пределах самообороны. В Турции проходит суд по делу об убийстве армянского журналиста Гранта Динка. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Стамбуле Елена Солнцева.
Судебные слушания по делу об убийстве главного редактора турецко-армянского журнала «Агос» Гранта Динка проходят под усиленным надзором полиции из-за угроз националистов устроить провокации и митинги. Адвокаты семьи убитого журналиста заявили, что недовольны результатами расследования преступления. Представитель судебных властей сообщил. На скамье подсудимых 19 подозреваемых. Главный обвиняемый, житель Трабзона, 17-летний Агюн Самаст, отказался назвать заказчиков убийства Динка на первом судебном заседании в июле этого года. Обвинение требует приговорить организаторов и исполнителя убийства Динка к пожизненному заключению как участников террористической организации. Главный редактор Агос был застрелен в январе в Стамбуле у офиса газеты после публикации на тему армянского геноцида в Османской Турции. К заседанию суда, второму по делу, приковано внимание Евросоюза. Прибывшие на слушание представители ЕС заявили, что суд станет проверкой правовой системы Турции на соответствие общеевропейским нормам. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Напомню главные новости. Вчерашнее заявление президента России Владимира Путина вызвало жесткую критику оппозиции. Партия регионов опережает блок Юлии Тимошенко на выборах в Верховную Раду Украины. В Кабуле по меньшей мере 12 человек стали жертвами нового теракта.
Час прессы, программа «Радио Свобода», у микрофона Виталий Портников. Доброе утро, дорогие радиослушатели. Сегодняшний наш выпуск из Киевского радио «Свобода», и, разумеется, он посвящен итогам парламентских выборов, которые прошли на Украине в прошедшее воскресенье. Практически можно сказать, что эти итоги уже подведены. Известно, что в парламент проходит 5 политических сил. Победителем этих выборов стала партия регионов во главе с премьер-министром страны Виктором Януковичем. Однако, вероятно, не ей формировать власть. Вторая по значению политическая сила Украины, блок Юлии Тимошенко, во главе с бывшим премьер-министром претендует на формирование оранжевой коалиции, которая объединит сторонников Тимошенко и президента Украины Виктора Ющенко. Его сторонникам удалось добиться лишь третьего результата на выборах, значительно отстав от фаворитов украинских избирателей. И, кроме того, в парламент проходит входившая в коалицию «Национальное единство» Коммунистическая партия Украины и новая, впрочем, не совсем новая политическая сила, блок Владимира Литвина, бывшего спикера украинского парламента и главы президентской администрации. Итак, что ждет украинцев после внеочередных парламентских выборов, первых в истории страны? Об этом мы поговорим с нашими гостями, белорусским публицистом и политологом Александром Федутой. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
И обозревателем киевской газеты «24» Викторией Чировой. Здравствуйте, Виктория.
Добрый день.
Ну и вот, собственно, давайте с этого и начнем. Каковы, в принципе, перспективы формирования новой власти, по вашему мнению? Оранжевая коалиция, коалиция национального единства во главе с партией регионов, но, возможно, уже в новом формате, или вязкая тягучая неопределенность, которая перейдет в следующий этап постоянного, непрекращающегося уже с событий 2004 года политического кризиса? Александр.
Я думаю, что мы можем говорить о создании так называемой демократической коалиции в составе БЮТ «Наша Украина. Народная самооборона». И совершенно очевидно, что и Юлия Тимошенко, и Виктор Ющенко помнят, чем обернулся для них раздрай 2005 года, когда они в 2006 году фактически потеряли всю власть в стране. И их спасло только одно – попытка партии регионов в 2007 году получить конституционное большинство, то есть ликвидировать либо президентский пост, либо Виктора Ющенко на этом посту. И тогда Ющенко был вынужден пойти ва-банк. Сейчас они поняли многое, многому научились, и я думаю, в течение 2 недель максимум будет создано демократическое правительство.
Виктория.
Я бы тоже хотела, чтобы была создана демократическая коалиция, демократическое правительство, но пока что ситуация такова, что им блоку Юлии Тимошенко и НУНС не то чтобы не хватает голосов для стабильного большинства, там достаточно голосов, но в принципе это достаточно критично, там где-то 230-232 на сегодняшний день то, что посчитали. Поэтому я думаю, что им нужен будет Литвин. И вот как поведет себя Литвин, от этого многое зависит.
Все сейчас говорят о составе парламента как о неком стабильном большинстве. Я не понимаю, честно говоря, до конца, что изменилось в психологии украинских политических деятелей. Мы знаем, что переходы из фракции в фракцию – это не такое уж завершившееся явление. Императивного мандата в украинском законодательстве нет. Я думаю, что и в нашей Украине могут быть люди, которые являются сторонниками так называемой широкой коалиции. И о широкой коалиции говорят все это время представители блока Владимира Литвина. Почему вы не предполагаете, Александр, что когда новый парламент соберется на сессию, чтобы утвердить госпожу Тимошенко на пост премьер-министра, новому кандидату на пост главы правительства придется в слезах уйти с трибуны, не получив большинство парламентариев? Даже если это большинство будет арифметически получаться.
В этом случае мы можем говорить о том, что следующим президентом страны будет Юлия Тимошенко. Проиграв битву за пост премьер-министра, она блестяще выиграет битву за пост президента. Причем я думаю, что президентские выборы в этом случае могут быть значительно ускорены. Юлия Владимировна показала, что она в состоянии выпустить джина из бутылки под названием «Референдум». Она в состоянии инициировать его и собрать необходимое количество подписей. И изменение Конституции может повлечь за собой катастрофические для Виктора Ющенко последствия. Здесь вопрос, что для него лучше? Лучше такой союзник или такой враг? Дело в том, что такой союзник, либо такой враг, как партия регионов, он уже знает, что это такое. Мы помним, что широкая коалиция, была попытка создания широкой коалиции без Юлии Тимошенко и в Верховной Раде Украины 5-го созыва. Из этого ничего не получилось. Наша Украина должна была уйти из этой коалиции, как вы только что выразились, в слезах.
Я думаю, что широкую коалицию сейчас в нашей Украине будет объяснить гораздо сложнее, чем в прошлом году, потому что есть жесткие договоренности о том, что если демократические силы набирают 226 голосов, они формируют коалицию правительства. Они набрали даже чуть больше, чем 226. Как они теперь объяснят эту широкую коалицию, я не знаю. А Юлия Тимошенко действительно находится в любом случае в выигрышной ситуации. То есть либо она получит все сейчас, либо чуть позже.
Вы не совсем, по-моему, поняли то, о чем я говорю, потому что вы мыслите в политических категориях. Я скажу, оказалось, что мои собеседники просто порядочные люди, а я вовсе не об этом. Я вам говорю о простой ситуации. Наша Украина и народная самооборона, и блок Юлии Тимошенко говорят, что они готовы создать правящее большинство. Этого большинства есть большинство в парламенте, там, допустим, в 2-3 голоса. Ну, так получается пока что. Но оказывается, что в этой нашей Украине есть депутаты, которые не согласны с этим. Говорят, что мы за широкую коалицию. Вот как, и ведь это же блок. Наша Украина – это блок. Кстати, блок Юлии Тимошенко – это блок. Там разные партии. И когда проходит голосование, просто не хватает 5 голосов. А коалиция есть, а большинства у нее нет.
У меня вопрос, а разве в регламенте, либо в Конституции есть где-нибудь норма, запрещающая выносить одну и ту же кандидатуру несколько раз? Не мытьем, так катаньем.
То есть вы имеете в виду, что придется употребить все влияние там, президенту и госпоже Тимошенко, чтобы заставить своих депутатов, конечно, проголосовать? Будет ли это стабильное правительство, Виктория, в этом случае?
Ну, от этого сказать не может никто, будет ли оно стабильным, потому что, конечно, Юлию Тимошенко могут отправить в отставку, могут отправить. Но, опять же, 2009 год.
То есть, по идее, вы хотите сказать, что президент Ющенко сейчас становится заложником госпожи Тимошенко, чтобы не пустить ее на президентские выборы, он должен обеспечить ей должность премьер-министра?
Я бы сказал так, он становится заложником президентских выборов, а вовсе не госпожи Тимошенко, потому что мы на самом деле не знаем, какова будет экономическая ситуация в Украине, насколько она будет стабильна, и в конце концов ведь и в отставку правительства тоже будет уйти по-разному. прошлый раз Тимошенко ушла на волне борьбы с коррупцией, и, в общем-то, к ней особо, я бы сказал так, ничего не прилипло. А что будет после этих выборов? Ведь на этот раз она будет, она уже обозначилась как соперник для всех. И ближайшие два года просто идет, будет идти борьба против нее. И партии регионов, и президентского секретариата. Господин Балога, я думаю, достаточно хищный политик.
Час прессы на волнах Радио Свободы. Микрофон Виталий Портников. Наши гости сегодня белорусские политологи, публицист Александр Федута и обозреватель киевской газеты 24 Виктория Чирва. Мы подводим итоги состоявшихся в прошлое воскресенье на Украине внеочередных парламентских выборов.
Время свободы. Итоговый выпуск у микрофона Андрей Шарый. Если вдруг вы победите на выборах президента России, что вы собираетесь менять?
Ну, прежде всего, я не буду сидеть в Кремле. Вот эту практику российскую давно пора кончать. Она как-то имеет некое мистическое значение. Вот оккупант Кремля, он обязательно становится диктатором. То ли стены там такие, не знаю.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Александр, вот тут возникла такая любопытная параллель с Россией. После того, как президент России Владимир Путин заявил, что он возглавит список «Единой России», по сути, можно теперь говорить о том, что российские выборы могут быть похожи на украинские. Виктор Ющенко неформально возглавлял список нашей Украины. То есть на постсоветском пространстве, оказывается, президенты готовы интересоваться доверием населения не только на президентских выборах, но и на парламентских. По крайней мере, так получается у Путина и Ющенко.
Да, совершенно верно, но здесь ситуация в другом. Путин президент, чей личный рейтинг значительно выше рейтинга партии, которая позиционируется как пропрезидентская. И когда он сейчас становится во главе списка, понятна цель. Партия должна получить конституционное большинство. Ну и дальше мы не можем говорить наверняка, но будь я на месте кремлевских политтехнологов, совершенно очевидно, что после формирования конституционного большинства Единой России в новом составе Государственной Думы проблема преемственности Путина решается предельно просто. Выбирая между президентским мандатом и мандатом депутата, Путин уходит в депутаты. Господин Зубков становится исполняющим обязанности президента и назначает лидера парламентского большинства, господина Путина, премьер-министром России. Все предельно просто. Здесь ситуация в другом. Вопрос в том, что президент Ющенко заявил, что он будет проводить свою конституционную реформу, что он будет опираться на новое парламентское большинство и на мнение народа. Сейчас вопрос, какая реформа нужна президенту Ющенко для того, чтобы остаться президентом. Ему, насколько я понимаю, принципиально важно сейчас не усиливать полномочия президента, а наоборот их ослабить, если он хочет сохранить самого себя на Банковой. Потому что в этом случае Тимошенко перестает быть его соперником, а сам он, как президент, избираемый не народом, а парламентом, и лишенный даже тех полномочий, которые есть у него, ну, за исключением представительских функций, вполне удовлетворяет всех. От Януковича до Тимошенко, от Винского до Ахметова.
Но в этом случае, Виктория, президент нуждается в поддержке партии регионов, потому что достаточного количества голосов для проведения любых серьезных конституционных изменений у оранжевых нету.
Безусловно. Безусловно. Я думаю, что он будет делать с партией регионов, которая фактически выиграла выборы и, естественно, добивается того, чтобы не просто как-то участвовать в формировании коалиции, а стать ее основой. И вот что будет делать президент, как ему выйти из этой ситуации, когда, с одной стороны, Юлия Тимошенко, и, которая, как мы уже поговорили, да, лучше иметь такого союзника, чем такого врага, и, с другой стороны, партия-победитель, за которую голосует больше трети страны. И безусловно, нужно будет находить с ними общий язык, договариваться, но каким образом это сделать так, чтобы были довольны все, я думаю, такого выхода нет. Все равно придется кому-то поступиться.
Кто в лучшей, кто в худшей ситуации после выбора? Вот мы говорили, да, Юлия Тимошенко в беспроигрышной ситуации. Виктор Ющенко.
Виктор Ющенко проиграл. Виктор Янукович проиграл. Больше всех проиграл Александр Мороз. Он просто подавился своей золотой акцией. Он вышел из политики. Вот. И второй выигравший на этих выборах, конечно, Владимир Литвин. Потому дело не в том, что он получит сейчас золотую акцию, он не получит. Но не он вышел из категории политических покойников. Он вернулся на политическую сцену Украины. И я думаю, что даже если он не станет спикером, с ним придется договариваться, и он получил шанс остаться еще на один срок в политике.
Я бы только не записывала партию регионов явное проигравшее, потому что мне кажется, что им удастся, если не майданами голубыми, то какими-то более цивилизованными методами добиться каких-то и постов, и уступок со стороны президента. Я не думаю, что они проиграли.
Пока что незаметно, что партия регионов стремилась к майданам. Более того, ее там представители говорят о том, что не готовы работать
вчера,
в парламенте.
Вчера стояли несколько тысяч человек на Майдане. Я так понимаю, что они там уже прописываются, обосновываются, ставят палатки, то есть... Опять будет весна 2007 года.
То есть вы хотите сказать, что все тихо просто потому, что не решен еще вопрос о власти?
Да, безусловно. Как только они почувствуют, что им не идут навстречу, так быстро, как они этого хотели, да, то люди выйдут на Майдан.
Я думаю, что на самом деле против партии регионов сработает то же самое, что сработало против бюты нашей Украины в Верховной Раде пятого созыва. Те люди, кто шел по спискам партии регионов, из них ведь чистых политиков абсолютное меньшинство. Большинство это богатые и состоятельные люди, которые хотят работать со властью. И они не готовы уходить в оппозицию. Поэтому я сказал, что Виктор Янукович проиграл. Я не сказал, что партия регионов проиграла. Потому что партия регионов и партия Януковича – это две разные партии.
Я так понимаю, Виктория, что Александр имеет в виду, что многие депутаты партии регионов просто могут стремиться договориться с любой властью, чтобы, как это здесь элегантно любят говорить, защитить свой бизнес.
Безусловно. Защитить. Большой бизнес, да любой бизнес в оппозиции, это нонсенс. Ему нужно договариваться с властью. Да, я согласна, что партия регионов и партия Януковича – это разные партии. И, наверное, если бы это была партия Януковича и позиционировалась как блок Януковича, то они бы набрали больше. Мне кажется, потому что личный рейтинг Януковича, он... по-прежнему очень высок.
Тем более, что есть еще один очень серьезный момент. У капитала восточных регионов есть прекрасный посредник для переговоров с госпожой Тимошенко. Я имею в виду индустриальный союз Донбасса.
Угу.
Вот, группа Гайдука и Таруты найдет общий язык. И то место, где праздновала победу госпожа Тимошенко.
Да, Хаят.
Да, это, я думаю, было не случайно. Это тоже определенный знак. И если не будет политических договоренностей с Донецкой партией, то это не значит, что не будет экономических договоренностей с донецким капиталом.
Ну, это вы, кстати, так тихенько сказали Хаята, надо громко сказать. Королева украинской бедноты Юлия Тимошенко праздновала свою победу на посту на парламентских выборах в самом роскошном отеле Киева, куда ни один из ее избирателей не сможет зайти не то, чтобы пожить. Я имею в виду бедных ее избирателей. У нее есть богатые избиратели, очевидно. А кофе выпить?
Но у нее есть богатые друзья.
Да, и друзья. Я думаю, что, кстати, за Юлию Тимошенко многие представители среднего класса голосуют, потому что процент-то большой это. Не то чтобы там... Но многие люди, не имеющие даже среднего достатка, они тоже сейчас, очевидно, голосуют за госпожу Тимошенко. Это показывают все социологические опросы. И вряд ли они представляют ее в такой роли. А может и представляют. Тут другой есть вопрос очень важный. Выборы состоялись как результат политических договоренностей. Причем все здесь утверждали на Украине, что это не результат политических договоренностей между Виктором Ющенко, Виктором Януковичем и Александром Морозом, как это показывалось по телевизору. Ну, в России знают, что такое телевизор. А результат договоренности между Виктором Ющенко и Ринатом Ахметовым, самым богатым человеком страны и фактически одним из лидеров партии регионов. По крайней мере, ее финансистом, да, можно сказать. И зачем Ринату Ахметову оппозиция теперь в результате всего этого?
Вы уверены, что он будет в оппозиции?
Ну, тогда, да, опять-таки, мы должны начать разговор о широкой коалиции или, не дай Боже, Ринат Ахметов должен перейти в БЮТ. Нет?
Я думаю, что Ринат Ахметов не перейдет в БЮТ, но я думаю, что бизнес господина Ахметова, может быть, за исключением Днепроэнерго, который опять показательно будет национализирован и возвращен народу путем продажи с торгов, я думаю, что остальной бизнес господина Ахметова не пострадает.
Ну, я так понимаю, что господина Ахметова, Виктория, не нахождение в оппозиции, это никогда у него не отбирает бизнес, а отбирает всего его маленький кусочек, хотя это, я думаю, будет непросто сейчас как было когда-то в ситуации с Криворожсталью, да? А тогда, когда он может свой бизнес приумножить, он ради этого вообще участвует в политике, не ради защиты, а ради приумножения. Возможно ли приумножение бизнеса Рината Ахметова в ситуации, когда во главе правительства стоит Юлия Тимошенко, а в качестве посредника выступает Виталий Гайдук, лидер Индустриального союза Донбасса, и, как мы знаем, ну, по крайней мере, конкурент. В бизнесе нет оппонентов. Там конкуренты, да, конкурент Рината Ахметова, да?
Не зря же говорят, что есть разные донецкие, да, есть Гайдук, есть ИСД, есть СКМ, есть Гайдук, есть Ахметов. Да, конечно, будет сложно, я говорю, прежде всего будет сложно президенту, который наверняка имеет какие-то договоренности, обязательства и с Ринатом Ахметовым, да, и обязательства перед Юлией Тимошенко, ну, то есть, по крайней мере, его блок. То есть он будет в очень непростой ситуации, и, как повторяю, как он будет из нее выходить, пока у него никаких нет вариантов. Ответа.
Может быть, Виктор Ющенко просто не рассчитывал на такой результат блока Юлии Тимошенко. Знаете, одно дело 32%, да, практически бьют набрал.
Но сейчас 38%.
Да, ну 38%. Да, на прошлых выборах это было 23%.
Да, я думаю, что
это впечатляющий результат.
Они до конца наверняка надеялись, что не наберет блок Юлии Тимошенко и НУНС 226 голосов. Тогда, ну, тогда все будет развязаны руки, да, широкая коалиция, объединение страны, то есть та риторика, которая была в 2006 году, тем более фактора Мороза уже нет, в общем, ничего не мешает. И, ну да, они наверняка не ожидали такого результата.
Как вы считаете, Александр, вот Юлия Тимошенко сама рассчитывала поставить в такое интересное положение президента и регионалов?
Желание у нее было, я думаю. Вот. А рассчитывала или нет, об этом нужно говорить с ней. Во всяком случае, она все это время излучала уверенность, что будет именно так. Я думаю, что хорошо, когда политик верит в свои силы. По крайней мере, для самого политика это всегда хорошо.
Но это ведь, по идее, заслуженная победа. Юлия Тимошенко вела предвыборную кампанию не так, как ее конкуренты. Опять-таки, сначала бы видели, как она растерялась, как она ушла в тень после того, как начались все эти разговоры о парламентских выборах, как рос рейтинг президента. А потом она как бы взяла в себя в руки, и она действовала здесь так, как никто никогда, кстати, не действовал. Потому что это была не телевизионная предвыборная кампания, а реальные поездки в регионы, реальные встречи с людьми, большое турне, большие обещания. По сути, все говорили, что у Виктора Януковича американские политтехнологи, а ведь Юлия Тимошенко провела настоящую американскую предвыборную кампанию, рассчитанную на контакт личности политика и избирателя, и личности избирателя.
Я считаю, что в ее актив можно записать вот две вещи основные. Первое, что она не строила свою кампанию на обливание грязи и дискредитации оппонентов. Ни слова не было сказано прямого, ни в телевизионной рекламе, ни там, ну, я не знаю, возможно, во время встречи с избирателями что-то она говорила, но она не наезжала ни на Януковича, ни на кого бы то ни было другого. Вот. А второй момент – это ее обещания, действительно, которые раздавались всем, по всем поводам, да, это было очевидно, что это популистские обещания и где-то невыполнимые, но она сумела охватить практически весь сегмент, все общественные слои населения, военнослужащие, врачи, и пенсионеры, и студенты, и так далее. И на этом выиграла.
А как вы считаете, Александр, в чем секрет успеха госпожи Тимошенко?
Я думаю, что, вне всякого сомнения, она провела самую эффективную кампанию, но сказалось еще и разочарование украинских избирателей в украинской власти, причем как в правительстве, в партии регионов, так и в президенте. Можно говорить сколько угодно о том, почему партия регионов не поставила там до этого вопрос о вступлении в НАТО, вопрос о русском языке в качестве второго государственного, но избиратель хотел слышать вовсе не этого, не это, он хотел слышать: «Мы это сделали». Точно так же и Ющенко, который метался до момента объявления досрочных выборов и утомил, в общем-то, своими метаниями всех. Избиратель постсоветского пространства любит решительных политиков. И в этом отношении он един всюду, от Туркменистана и до Беларуси.
То есть вы так вот это вы делаете такой вывод на основании своего белорусского опыта?
Ну, не только белорусского, и российского, и украинского. Я все-таки наблюдаю за многими странами.
Ну, вы просто это как-то сердцем сказали, а сердце как раз на флаге Юлии Тимошенко.
Да.
Я напомню вам, уважаемые слушатели, что мы в рамках программы «Час прессы» обсуждаем итоги украинских парламентских выборов неочередных. Напомню вам, что 5 политических сил проходит в украинский парламент. По итогам этих выборов, судя по всему, уже ничего не изменится. Так что это партия регионов, блок Юлии Тимошенко, Народная самооборона «Наша Украина», коммунистическая партия, блок Владимира Литвина. И вот сейчас как раз в эти дни начнутся уже первые консультации о формировании новой правительственной коалиции. Напомню вам, что наши гости сегодня белорусские публицисты, политолог Александр Федута и обозреватель киевской газеты 24 Виктория Чирва. Ведет эту программу Виталий Портников. И мы вернемся в эфир сразу после краткой сводки новостей на волнах радио «Свобода». Сегодня в 13.07 в эфире программа «Человек имеет право». Ее тема — «Осенний призыв армии и защита прав военнослужащих». Участники передачи — мать погибшего солдата Алма Бухарбаева, ответственный секретарь комитета солдатских матерей России Валентина Мельникова, председатель комитета солдатских матерей Нижнего Новгорода Наталья Жукова и кандидат юридических наук Илья Рассола, ведущий программы Карен Агамирова. Повторю, в среду в час ночи в 6 утра и в субботу в 16 часов по московскому времени.
Говорит радио «Свобода». В Москве 11 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Заявление президента России Владимира Путина о намерении возглавить партию «Единая Россия» на выборах в Госдуму 2 декабря вызвало жесткую критику оппозиции. Партия регионов на 3% опережает блок Юлии Тимошенко на выборах в Верховную Раду Украины. На третьем месте пропрезидентский блок «Наша Украина. Народная самооборона». В парламент также войдут коммунисты и блок Владимира Литвина. Социалисты не преодолели 3-процентный барьер. В Кабуле по меньшей мере 12 человек стали жертвами нового теракта. Смертник подорвал автобус с полицейскими. Взрыв произошел на автобусной остановке. Среди погибших женщины и несколько детей. 7 человек ранены. В турецком порту Измир при взрыве бомбы пострадали 2 человека. Взрывное устройство было спрятано в урну для мусора. Пока никто не взял на себя ответственности за теракт, но власти не сомневаются, что это дело рук курдских сепаратистов. В Ирак с неожиданным визитом прибыл премьер-министр Великобритании Гордон Браун. Расследованием деятельности в Ираке американского частного охранного агентства Blackwater займется ФБР. Сотрудников Blackwater обвиняют в убийстве мирных граждан. Речь идет о событиях 16 сентября в Багдаде, когда были убиты 11 человек. Случившееся вызвало бурю возмущения в Ираке. Специальный посланник ООН Ибрагим Гамбарев проводит встречу с главой военного режима Мьянмы генералом Тан Шве. Встреча проходит при закрытых дверях. Перед посланником ООН поставлена задача убедить военную хунту прекратить подавление мирных антиправительственных манифестаций и пойти путем национального примирения. Самолеты российских ВВС все чаще совершают полеты вблизи границ США и Канады.
Час прессы на волнах Радио Свобода. Напомню вам, уважаемые слушатели, что сегодня мы с нашими гостями, белорусским публицистом Александром Федутой и обозревателем киевской газеты 24 Викторией Чирвой, обсуждаем итоги парламентских выборов на Украине. Ведет эту программу Виталий Портков, а вы можете задавать свои вопросы гостям по телефону прямого эфира Радио Свобода 8-800-222-12 и... Звоните, пожалуйста, а мы, собственно, продолжим наш диалог, продолжим вот с какого вопроса. Собственно, Юлия Тимошенко, Александр, сказала, что свой первый визит она собирается нанести в качестве премьер-министра в Москву. Это изменение внешнеполитического рейтинга? Может быть, Юлия Тимошенко не такой прозападный политик, как Виктор Ющенко, а только притворяется?
Вы знаете, я бы не рассматривал первый визит в качестве чего-то символического. А ведь на самом деле Украине предстоит зима.
И хотя зима... Будет зима, полагаете?
Я полагаю. Вот. И поскольку я в этом, как ни странно, убежден, премьер-министр должен съездить в Москву и повстречаться как минимум с господином Миллером для того, чтобы решить вопрос, по какой цене будет газ для Украины. А то, что это будут сложные переговоры, мы знаем. Посол Соединенных Штатов, посол Российской Федерации господин Черномырдин заявил об этом, что цена на газ будет во многом зависеть от того, какое правительство. Вот какое правительство мы уже почти знаем. Осталось узнать, какая цена на газ.
А как вы считаете, кто ли украинские политики вообще размышляют на тему того, что в России, в Кремле как-то очень внимательно следят именно за кадровым составом. Не столько за результатами выборов, это как-то, по-моему, не сильно волнует кого-то в России, а именно за кадровым составом людей, которые осуществляют это вот газовые переговоры, энергетические связи и так далее.
Я убеждена, что украинские политики уже научились серьезно относиться к России и перестать недооценивать как бы то, что там происходит, и те посылы, которые они нам делают. Я бы, если позволите, хотела вернуться к вопросу, который вы задали моему коллеге по поводу Юлии Тимошенко, что мне кажется, что она немного устала от этой оппозиционной ниши. Я не хочу, чтобы меня записали в сторонники блока Юлии Тимошенко или в ее личные сторонники, но мне кажется, сейчас для нее важно действительно показать всему миру и внутри страны, и за ее пределами, что она успешный политик, что она готова работать на благо страны, у нее есть стратегическая программа, и она готова договариваться со всеми, чтобы сделать эту страну успешной. Безусловно, она думает о будущем своем и президентском рейтинге, кто бы что ни говорил. Поэтому, я думаю, то, что она поедет в Россию, это не то, что изменение внешнего курса, это ее месседж о том, что я будущий премьер-министр и, возможно, будущий президент, и я готова работать с вами.
Тимураз Александрович из Москвы. Здравствуйте, Тимураз Александрович.
Да, добрый день.
Добрый день.
Вы знаете, вот слушаю, да, и вот посмотрел чуть-чуть тоже, как в Украине это все проходило. Вы знаете, вот просто завидуешь. Знаете, вот Кремль во главе с Путиным и его политтехнологи нас все время пугают оранжевой революцией. Вы посмотрите, вот вы, как вы сейчас сказали, что Тимошенко по разным городам ездила, и все это, и везде свобода, как в Америке и во всех цивилизованных странах. Тут же, если едет Каспаров или Касьянов, что творит Кремль и что это делает. И что самое главное, что мне стыдно за российские выборы, что планку нижнюю часть убрали, верхнюю подняли. И вы представляете, это называется фарс, а не выборы. Так что Украине я желаю удачи. Спасибо Ющенко, что он так, как Путин себя не ведет, и свобода всем дает этот доступ к выборам. Вот всего лишь на все.
Ну вот, кстати, Александр, предыдущие предвыборные кампании, они были похожи с точки зрения взаимоотношений политиков на российские. Эта кампания какая-то была другая все-таки по тому, как вели себя политические лидеры.
Ну, на этой кампании они вынуждены были обращаться к народу. Народ выступал в качестве арбитра. И борьба шла за не миллионы, не сотни тысяч, а за тысячи голосов. И здесь все прекрасно понимали, следующая Верховная Рада будет существовать, скорее всего, значительно дольше, нежели Рада пятого созыва, и, соответственно, не попадание в нее — политическая смерть. В общем, Мороза мы уже похоронили.
Стоит хоронить Мороза, Виктория? Может быть, нынешняя Рада тоже уйдет с арены так же быстро, как и предыдущая? Мы увидим, так сказать, социалистов в следующем парламенте уже, который будет объяснять, что вот нас не избрали, и вот результат.
Вы знаете, я, как сказал в интервью бывший политолог, ныне представитель одной из политических сил Дмитрий Выдрин, говорит, я столько раз присутствовал на похоронах Мороза, что уже, как политика, что уже не верю в его политическую смерть. Я где-то готова согласиться, потому что политиков такого уровня, несмотря ни на что, в Украине нет. Но то, что в эту Верховную Раду он не проходит, по-моему, это уже очевидно. Другое дело, сколько, вы правы, проживет этот парламент. В нашей стране исключать ничего нельзя. Возможно, через там, полгода, год. Нет, через год, наверное, не раньше, потому что Верховную Раду, избранную на досрочных выборах, нельзя распускать ровно год. Так что не исключено, что через год нас ждут новые перевыборы, куда Мороз, опять же, не исключено, попадет.
Ирина из Москвы. Здрасте, Ирина. Ирина, где вы? Ничего не говорит нам ничего, Ирина. Нет, вот уже... Ирина.
Алло, добрый день.
Здравствуйте, да.
У меня реплика, ну, возможно, она и как вопрос прозвучит. Я очень рада, что все-таки на Украине не выветрился окончательно дух Майдана. Рада, что украинцы думают все-таки о будущем своих потомков. Идет борьба, а у нас борьбы нет. И, наконец, нам далеко до Украины сегодня, во всяком случае, порог явки, выборный ценз. Нам об этом приходится только мечтать. Как вы думаете, когда-нибудь мы возьмем хотя бы этот пример?
Понятен ваш вопрос, Александр.
Я думаю, что нет ничего невозможного. Нужно только вспомнить, что в истории России был, по крайней мере, 91 год, когда власть впервые не смогла решить тот вопрос, который она захотела решить. Но сейчас я не знаю, что должна сделать власть для того, чтобы народу опять надоело. Украинцы просто, я думаю, в 2004 году немножко устали от Леонида Даниловича Кучмы и испугались, что будет продолжение того же самого. И я согласен с тем, что нужно сказать во многом спасибо Ющенко, потому что вот эта его мягкость и кажущаяся аморфность и безликость, она на самом деле и есть лицо. Человек хочет оставаться демократическим президентом своей страны. И идея, постоянно витающая в воздухе, идея политического компромисса и переговоры с тем же самым Ринатом Ахметовым, это явление того же самого порядка. Он хочет договариваться, он не хочет воевать и не хочет применять политическое насилие.
Виктор из Подмосковья. Здравствуйте, Виктор.
Алло.
Да, говорите,
пожалуйста. Добрый день. Ну вот я присоединяюсь к тому слушателю, который выразил зависть по отношению к политической и демократической Украине. А вопрос у меня такой. Вот легко ли получить украинское гражданство? Спасибо.
Виктория, может, вы знаете, насколько легко получить украинское гражданство?
Я его просто получила при рождении естественным путем, поэтому не знаю. Наверное, нужно выучить украинский язык. Чего не сделали еще многие наши деятели политические, имеющие гражданство, и, не знаю, прожить, наверное, какое-то время. На самом деле мне приятно, что звонят люди из России и считают искренне, что у нас ситуация чуть лучше, потому что я работала в украинской редакции российской газеты «Известия», и наше московское начальство всегда, вот они очень возмущались, если мы отказывались ставить какие-то материалы, которые мы считали антиукраинскими, и они нам говорили, что вот вы не понимаете, у нас стабильность, а вы со своим хаосом, вы еще придете вот к нашей стабильности, и мне приятно, что в России есть другая точка зрения.
Я должен сказать, что для того, чтобы получить украинское гражданство, не нужно учить украинский язык, на самом деле, по украинскому законодательству. Нужна лишь процедура натурализации, которой определенный срок происходит. Я вот, опять-таки, срок сейчас точно не назову, но если человек приезжает на Украину, начинает здесь работать, получает вид на жительство, по истечении определенного времени он подает просьбу, если у него есть на то основание, работа, жилье, семейные отношения и так далее, подает заявку на приобретение украинского гражданства. И, разумеется, есть процедура приобретения этого гражданства лицами, которые его утратили по тем или иным причинам, но имели на него право изначально, до того, как вы родились на Украине или здесь, люди, которые здесь жили там в какой-то определенный период. Но это все как бы вопрос юридической консультации, конечно. Ефим из Москвы. Здравствуйте, Ефим.
Алло, добрый день. Во-первых, я хочу поздравить с результатами выбора украинцев. У меня вопрос такой. Скажите, пожалуйста, а вот результаты оранжевой революции в отношении рабочего законодательства, в отношении пенсионеров, понимаете? Потому что ничего не говорите, что принесла оранжевая революция конкретным людям. Может быть, я просто не могу нигде прочесть об этом.
Это вот хороший вопрос о социальных обещаниях, да?
Абсолютно. Пока что наши вожди говорят о главном достижении Майдана, которое действительно нельзя отрицать, это свобода слова. Мы действительно, мы, журналисты, начали говорить то, что считаем нужным, писать об этом, да, говорить в эфирах, телеканалы стали свободнее. А о каком-то значительном улучшении других людей, в том числе там...
Жизни, да?
Да, да, да. То есть говорить не приходится.
Это вот, кстати, большой вопрос, Александр, может ли гласность в обществе, да, без отсутствия социальной составляющей, серьезной экономической составляющей, стать гарантией долгого успешного успеха страны, долгого успешного развития страны, простите?
Нет, не может, с моей точки зрения. Но, с другой стороны, я бы не стал преувеличивать и социальный фактор, потому что я гражданин, и я живу в Белоруссии, где государство, как принято у нас говорить, социально ориентированное. Мы все равны в нашей бедности. И сейчас, когда единственный источник финансирования социальных программ, я имею в виду российские дешевые нефть и газ, постепенно иссякают, у нас, соответственно, растет и квартплата, у нас растет и растут цены очень резко. И я думаю, что очень скоро наш островок стабильности превратится, ну, если не в такую бурю, как в Украине, то, во всяком случае, так покачивать будет сильно.
Если говорить о украинской стабильности, да, вот все говорят о политическом кризисе, этот политический кризис решается демократическими методами, указами президента, вопрос там в их законности, незаконности, но это не войска, это всего лишь документ, да, с подписью. И точно так же парламентские выборы, это тоже демократический метод
решение проблем. Кому-то они кажутся законными, кому-то незаконными, но все в них участвуют. Да? Нет mm-hmm. политической силы, которая участвует. Может ли это как бы гайка сорваться с резьбы, по вашему мнению, Виктория?
Я думаю, что может. Начиная с 2004 года, когда решение о третьем туре, да, было принято, о третьем туре президентских выборов было принято сомнительным, да, с точки зрения законности, легитимности решением Верховного суда, это был тоже результат политических договоренностей. Все, с тех пор мы вышли из правового поля. Об этом многие говорят. И нынешние выборы были назначены путем политических договоренностей. А как только мы вышли из правового поля, значит, границ никаких, рамок нет. Политики друг друга оскорбляют на любом уровне. Никакой стабильности нет. То есть уже резьба сорвана. Я считаю, что гайки уже нет. Другое дело, что нужно найти эту гайку и закрутить опять.
Вадим из Москвы. Здравствуйте, Вадим. Выключите радио, умоляю вас. Ну, пожалуйста, и говорите. Вадим.
Да, хотел бы поздравить украинцев с самим процессом. И затем вот эти принципы оранжевой революции, мне как историку, я хотел бы сказать, что это свидетельство того, что вот эти принципы, они все больше и больше распространяются во всем мире. Мы ведь видели, что и оранжевые монахи вышли, да, на улицы Рангуна, в Пакистане демократические силы тоже набирают силу, и Сьерра-Леоне, и в Либерии даже более демократические выборы, чем в России. А теперь у меня вопрос. Подтвердите, пожалуйста, еще, что все-таки у оранжевых на Украине хватит сил сформировать правительство, и потом, почему же Тимошенко считают популисткой, ведь популисты это типа Ветренко, Жириновский, который, она ведь призывает сотрудничать с Европой, с Соединенными Штатами, со всем демократическим сообществом вместе с Ющенко.
Если позволите, я отвечу по поводу Юлии Тимошенко, почему ее называют популисткой. Ну, не только ее, просто она на этих выборах продемонстрировала, ну, вот она пообещала все и всем. При этом в ее программе, как и в программе остальных политических сил, ни слова не сказано о том, как наполнять госбюджет, за счет чего она собирается там увеличивать пенсии или дотации матерям по рождению ребенка. Каким образом она собирается отменять призы уже с 2008 года и вводить контрактную армию? Механизмов нет, рычагов нет, нет денег в бюджете. Но, тем не менее, она это обещает.
Вот, тут нужно сказать, что украинские журналисты не только Юлию Тимошенко называют популисткой,
они
Виктора Януковича называют
все,
популистами.
Все популисты.
Юрия Луценко, лидера нашей народной самообороны. Да,
на выборах, да, особенно.
Я хотел бы возразить по поводу того, что она популистка, потому что она обещает. На самом деле, во время выборов обещают все, и не только в Украине. И единственный не популист, который я помню, это Черчилль, который сказал, что сформулировал совершенно другие свои обещания в свое время. Вот. Но что касается Тимошенко, хочу привести пример. Насколько я помню, Киевский международный институт социологии просчитал, какие суммы нужны для того, чтобы реализовать обещания всех ведущих
безумно
политических сил. Так вот, госпожа Тимошенко числится самой последней в этом списке. Она пообещала наиболее скромно. Вот. И в этом отношении я думаю, что часть ее программы, по крайней мере, реализуема. Она все-таки опытный и дальновидный политик, и она думала, я думаю, что часть программы нужно успеть реализовать до президентских выборов, что, скорее всего, и будет сделано.
Я думаю, еще немножко ее расслабила ее многолетняя оппозиционная деятельность, когда можно критиковать, можно обещать и, в общем-то, ни за что не отвечать. Но здесь она немножко сдержалась уже на последних выборах.
Вы будете подтверждать, уважаемому слушателю, что оранжевых хватит сил создать коалиционное правительство?
Мы будем на это надеяться вместе с нашим слушателем.
Тогда послушаем другого слушателя. Валерий из Москвы. Здравствуйте, Валерий.
Здравствуйте. Ну, вообще говоря, я действительно поздравляю всех присутствующих с победой демократических сил на Украине, в особенности Виталия Портникова и его журналистских сторонников, которые постоянно агитировали против Юлии Тимошенко. Впрочем, Виталий может это, конечно, отрицать, но это безусловный факт. Обвинения в популизме в отношении Тимошенко объединили всю нашу номенклатуру российскую, всю украинскую номенклатуру и всех тех журналистов, которые пытались нам доказать то, что в принципе недоказуемо. А теперь у меня такой вопрос. Ведь вот в течение этих выборов почему-то постоянно уменьшалась доля Бюта и увеличивалась доля Януковича. И он получил обвинение в фальсификации. Интересно было бы узнать, доведет ли до конца это дело украинская правоохранительная система?
Виктория.
Я не поняла, о каких фальсификациях идет речь.
Ну как фальсификация? По счете голосов. Вчера президент, слушатель следит за нашей политической ситуацией украинской. Вчера президент выступал, предупреждал о том, что фальсификации возможно, что медленно идет. Он не говорил о фальсификации, говорил о том, что медленно еще
по счету голосов. Но мне показалось, слушатель сказал, что фальсификация, доля партии регионов уменьшается.
Доля партии регионов увеличивается, а доля Бюта уменьшается, и это может идти речь о фальсификациях. Но пока что, насколько я понимаю, никаких юридических оснований говорить по фальсификациях нету.
Я тоже считаю, что немножко преувеличена проблема, потому что мы опять же забываем, или сознательно, или бессознательно, что нельзя сравнивать западные области и восточные области. Хотя бы потому, что они огромная Донецкая область, где там вчера я слышала в новостях 190 избирательных участков в одном округе, в то время как в других округах это там 90 участков. То есть медленно считают, наверное, не потому, что фальсифицируют, или не только потому, а потому, что есть какие-то технические причины.
Да, кстати, должен сказать уважаемому слушателю, что я в этой студии не для того, чтобы агитировать за или против кого-то, а для того, чтобы предоставлять слово кому-то. Если гости когда-то высказывались против госпожи Тимошенко или за нее, то я тоже не несу за это особой ответственности. Тем более, что здесь представителей Бюта было такое количество, что я даже затрудняюсь их посчитать на пальцах обеих рук. Они хорошие собеседники, это известно, да? Вот как раз для журналистов очень благодарная почва. И не относя себя к политическим сторонникам Светланы Тимошенко, вынужден сказать, что я до выборов говорил о том, что ее ожидает очень большой успех на этих выборах, и объяснял причины этого успеха, опять-таки стараясь абстрагироваться от тех политических обещаний, которые господин Тимошенко давал. У нас есть звонок, да? Послушаем. Да, здравствуйте.
Алло.
Да, говорите, пожалуйста.
Я хочу поздравить украинский народ с победой демократических сил. Мне кажется, что Украина наступает на те же грабли, что в свое время и Россия. То есть вот эта болтовня в прессе, она как бы камуфлирует то ограбление народа, которое в России уже произошло, а на Украине еще, как мне кажется, предстоит. Спасибо.
Подождите, тогда объясните, почему поздравляете украинцев. Я вот тогда не понимаю.
В кавычках.
А, вы в кавычках. Да, только вот все-таки кавычки это кавычки. И о кавычках, кстати, стоит поговорить, что есть мнение, что вся эта борьба на выборах, это борьба, в общем, очень похожих номенклатурных группировок между собой, которые делят на самом деле собственность, а по большому счету не очень обращают внимание на избирателя. Ну, кто-то ориентируется на Запад, кто-то на Восток, кому-то, как говорится, Тимошенко удается ориентироваться на большой социальный слой населения и на Западе, и на Востоке. Да? Потому что надо сказать, опять-таки, что Бют — это первая партия на Украине, которая заняла первые, вторые, третьи места в зависимости от ситуации во всех регионах страны. Да, поэтому вообще мы вот здесь не обсуждали ни разу, заметьте, это вот особый какой-то такой момент, ни разу не обсуждали вопрос раскола Украины. Этого не прозвучало, слушатели не спрашивали, мы с вами не обращали на это внимания. Это не потому, что мы пытаемся это скрыть, потому что с победой Бют, как ни странно, фактор этот фактически исчез из политики. С победой, ну вот, с результата Бют на выборах, да?
Может быть, потому что об этом говорят только политики, и то, когда им нужно, а на самом деле никто из людей так не считает, ни о каком расколе речь не идет.
Ну вот о номенклатуре вот нужно поговорить со слушателем. Он считает, что украинцы вот так же уязвимы с точки зрения интереса своей власти, как и россияне с точки зрения интереса своей.
Проблема в том, вы правильно сказали, что вот наши политики делят собственность, наши политики борются за свою власть, за свои интересы. И как бы банально это ни звучало, но никто не думает о том, что будет с Украиной через 5 лет, через 10 лет. Никто не строит каких-то стратегических программ. Обвинить в этом тоже сложно, потому что приходит наш Кабмин, да, дай бог, чтобы он проработал год. Они понимают, что бы они ни делали, все равно это кто-то запишет свой актив, да, и, ну, в общем-то, они ни за что не отвечают. У них нет гарантии стабильности у Кабмина. И я же говорю, это очень обидно на самом деле.
Георгий из Москвы. Здрасте, Георгий.
Добрый день.
Здрасте. Говорите, пожалуйста.
Виталий, вот это я прежде всего поздравляю украинский народ.
Без кавычек. Я должен теперь уточнять.
Избранием того состава, который распустил этот парламент. Я хотел вот что сказать. Вот та ситуация, которая сложилась как в России, так и в Украине, она программирована только с единственной целью, чтобы не потерять те экономические позиции тех слоев, которые захватили всю собственность, так как в одной стране, так и в другой. Но тем людям, которые пришли на Украине к власти, придется отчитываться все равно более серьезно, чем в России. В России более инертное общественное пространство, чем на Украине. И там процессы будут более мобильные и более радикальные. А в России то же самое этот процесс произойдет. Потому что те политические партии, которые пришли к власти на Украине, они так же, как и в России, являются всего-навсего не лоббистами социальных слоев, а лоббистами определенных экономических кругов.
Да, понятно. Да,
и
понятно.
Поэтому ничего как в той, так и в другой стране не изменилось.
Я понимаю, да. Вот, кстати, слушатель сказал очень важную вещь. Он, в общем-то, продолжил ведь ту мысль, которую сказал предыдущий слушатель наш. Но он, видимо, сказал и другое. О том, что так или иначе здесь элиты вынуждены апеллировать к избирателю. У них просто нет другого выхода. Они его могут там обманывать, они могут ему давать несбыточные обещания, они могут о нем забывать на следующий день после выборов, но без избирателя ничего не происходит. Вот если было бы у Юлии Тимошенко не 30%, а 20%, сейчас была бы вообще другая ситуация, в том числе и для собственников. Это надо просто признать как объективный фактор. И это то, что, наверное, отличает Украину от России, так сказать, очень серьезным образом, потому что там количество голосов в Государственную Думу вряд ли может изменить ситуацию с точки зрения вот даже собственности. Да?
Виталий, только не обещайте слушателям, что вы напишете вторую книгу под названием «Украина, не Россия». Первая уже есть.
Нет, я не напишу вторую книгу «Украина и Россия», но я надеюсь, что вы не напишете портрет Юлии Тимошенко, который будет также похож на политическую реальность, которая будет также похожа на политическую реальность, которую вы описали в своей книге об Александре Лукашенко. Вот.
Ну, это зависит от госпожи Тимошенко и украинского народа, а вовсе не от меня.
Виталий Григорьевич.
Да.
Здрасте. Да. Говорите, Виталий Григорьевич, пожалуйста. Уже, да, только быстренько, уже заканчиваем.
Добрый день. Вы знаете, меня удивляет вот такая ситуация на Украине. Почему не совсем честный политик Тимошенко пользуется таким успехом, а очень честный политик Ветренко не пользуется?
Вот это такой парадокс из существования этих двух обаятельных женщин. Госпожа Ветренко на нынешних выборах в принципе настолько ухудшила свой предыдущий результат, что можно теперь говорить, вообще ее уходит с политической сцены, наверное. Она где-то 1% получила, да?
Чуть больше,
чуть больше 1.5%, да? На прошлых выборах это было 2,9, вот так.
Ну, а вы видели ее агитацию? Она проводила кампанию? Я, например, не видела ни одного ролика. Говорят, из Крыма, в Крыму исчезли все ее бигборды, которые там стояли, то есть такое впечатление, что Наталья Михайловна просто решила не участвовать.
Нет, она-то участвовала, но дело в том, что фактически она была вынуждена воевать на два фронта, в том числе и с партией регионов. А партия регионов понимала, что такой критик, как Ветренко, ей совершенно не нужен. И она минимизировала ее влияние.
Просто можно, наверное, сказать, что в этой избирательной кампании, в отличие от предыдущей, борьба шла за каждый процент.
За каждый голос.
За каждый голос, потому что вот сейчас расстановка сил зависит, если было бы у кого-то на процент больше, у кого-то на процент меньше, или там у социалистов на десятую больше, на одну десятую, да, то это был бы совершенно другой парламент. И партия региона уже это поняла, как и все другие политические партии, что от процента зависит будущее. И это тоже очень важный урок украинских политических выборов, парламентских выборов, что теперь все относятся к голосам избирателей как к ценности, и борется с ними даже с своими возможными идеологическими союзниками, конечно. Я хочу поблагодарить наших гостей. Напомню, что сегодня у нас были белорусский обозреватель и политолог Александр Федута и обозреватель киевской газеты 24 Виктория Чирова. Вел программу Виталий Портников. Мы продолжим, кстати, украинскую тему в завтрашнем выпуске программы «Час прессы». Продюсер Александр Ермолович. Сейчас в эфире «Свобода в полдень». Главная тема выпуска. Продолжающийся в Москве предвыборный съезд партии «Единая Россия». На нем уже была сенсация, я бы сказал, десятилетия, так может еще будет сенсация. И сегодняшнее выступление на сессии ПАСЕ патриарха Московского всея Руси Алексея II.
Радио Свобода – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 535 и 17 730. Свободный информационный мир.